вопрос. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
11.05. Приветствую всех. Меня зовут Сергей Рыбко. Я и вы, слушатели «Говорит Москва». Сегодня свои вопросы задаем диакону Андрею Кураеву. Приветствуем вас. Здравствуйте.
Добрый день.
Разумеется, сперва, конечно, поговорим о екатеринбургской истории. Там протесты в активной фазе с понедельника находятся. Протесты в связи с намерением возвести на месте сквера храм, возвести на месте сквера жилой комплекс и еще ряд каких-то объектов. Большая история. Из принципиально важных, как мне кажется, моментов на сегодня: 21 участник акции протеста арестован. Такое решение вчера районный суд местный принял. Сообщают, это коллеги сообщают, данные неофициальные, всего в ходе протестных акций задержали 44 человека. Прежде чем какие-то сущностные вопросы в связи с этой историей будем обсуждать, можно по терминологии вопрос? Екатерина Шульман, когда рассуждать начинала тоже об этой истории, она сперва сказала: ребят, в русской православной традиции есть церковь, есть собор, а вот храм оставьте Артемиде Эфесской. Вот с точки зрения терминологии, то, что мы храмом это называем и многие постройки называем, это насколько верно?
Это нормально.
Нормально, с этим нет проблем. Хорошо, тогда конкретно к тому, что происходит в Екатеринбурге. Судя по вашим публикациям, вы занимаете чью-то сторону?
Знаете, я стараюсь как-то хотя бы иногда оглядываться на Евангелие. А там есть такие слова, что суббота для человека, а не человек для субботы. Если ты пришел в храм и принес жертву Богу, но вспомнил, что где-то дома остался человек, с которым ты в ссоре, отложи свою жертву, оставь у порога, даже в храм не заходи, вернись и примирись. Видите ли, в нашей церковной риторике есть такой очень интересный финт. Когда погода хорошая, и когда надо похвастаться своими пасторскими достижениями, то епископ говорит: но все вы, дорогие там москвичи, екатеринбуржцы, ставропольцы и так далее, все мы православные, все вы православные, мы одни, мы единый народ и так далее. А когда вот вдруг начинаются такие недоразумения, вдруг сразу появляются какие-то враги. У церкви, оказывается, враги есть, которые вот совсем даже не наши и противники, да? А вот мне бы очень хотелось бы, чтобы хоть патриарх, хоть местный митрополит, духовенство понимали бы, что там, в этом скверике, сейчас ночуют, и, в общем-то, те, кого в другие дни они называют, считают своей паствой. И если эти люди себя не считают паствой русской церкви, то это вина этих пастырей. Почему вы этих людей отпугнули?
Вам случалось общаться со священниками вот там, на Урале, которые, в принципе, могли бы обращаться к этим людям, которые сейчас в этот конфликт втянулись? Вы знаете этих священников? Они способны на это? У них есть к этому потенциал?
Ну, некоторых знаю, но у них уже нет мужества для этого. То есть, если, скажем, их знаний, их даже какого-то бэкграунда культурного, совестного хватило бы для того, чтобы увидеть в этих людей, но они не решатся это продемонстрировать. Вот в чем что страшно.
И если я верно...
То есть вопрос, понимаете, как в любой системе. Дело не в том, есть там хорошие люди или нет. Они всюду, даже в ГУЛАГе были хорошие люди. Вопрос в том, кого система возносит на самый верх. Кто становится ее лицом. Вот точно так же и здесь.
И на нынешнем этапе вот ни один из священников, вот именно уральских, которые могли бы к этим людям обращаться как к своей пастве, как к своим землякам, ни один не выступил пока.
А как минимум этот священник до этого должен был бы выступить в защиту блогера Соколовского, наверное, да? Вот для того, чтобы иметь какое-то право быть услышанным. Что ты не просто манипулируешь нами, пришел вот помощь ОМОНу, ты сюда вышел, убедить нас отсюда выйти. А что у тебя действительно есть какие-то убеждения, близкие к евангельским. И близкие к нашим, к тем людям, которые вот эти люди разделяют. Они там пестрые, вплоть до, может быть, даже сатанисты. Все может быть. Это городская толпа.
Там много экзотики, которая, там, да, теперь люди экзотики. Кровью пишут на каких-то столбах какие-то
заявления. Да, там странные афишки, там странные декларации и так далее. Эти идиотские прыжки, да, многое есть. Но это люди разные, и одной краской их мазать нельзя.
В обозримом прошлом... Вот, ну, в современности нашей, вы готовы припомнить какой-то эпизод, когда священник вышел для того, чтобы разрешить конфликт, вот подобный екатеринбургскому?
Ну, помните, когда в Новосибирске был скандал из-за оперы «Тангейзер», но я туда прилетал специально на вот,
ну, вот кроме
митинг
вас...
соответствующий там и так далее. На других я досье не веду. В Киеве были монахи, которые выходили на Майдан, становились между полицией и... соответственно, митингующими, причем это, в том числе это были священники из нашей церкви Московского патриархата, не только вот автокефалы украинские.
отсутствие священников вот в такой дискуссии вы как готовы объяснять? Именно вот этой робостью, робостью перед руководством?
Ну, происходит определенное, как у нас сегодня невозможно найти парного молока уже, или домашних куриных яиц нельзя купить. Все исчезает в пользу мироторга, скажем так, и его стандартов. Ну, точно так же и, в общем-то, даже уже и в прессе, и, конечно же, в церкви. Люди, которые могли бы говорить от себя, как бы они выведены из медийного пространства и приведены к молчанию.
Я перед слушателями сейчас, может быть, объяснюсь, и перед вами. Мы, конечно, про Екатеринбург в подробностях еще сейчас поговорим. Просто интересно этот поворот разговора о том, должен ли священник в какие-то, пусть даже, может быть, и мирские истории включаться и высказываться по этому поводу. Например, на СМС-портале слушатель 755 пишет: «Вы только, пожалуйста, слова Андрея Кураева не считайте словами РПЦ, добрые люди». И Александр Волков, пресс-секретарь патриарха, тоже многократно, когда мы публиковали, кстати, в том числе и ваши комментарии, и комментарии прочих медийных священников, да не уязвить никого, такая формулировка, он к нам потом обращался и говорит, не нужно об этом говорить, как о позиции РПЦ. Но это, согласитесь, сформировался пул таких медийных священников, и он не ширится вот уже много лет. Это проблема или это, может быть, хорошо, что даже лишний раз никто громко не выступает?
Вы знаете, и в былые годы, когда я вроде в этот пул входил вполне официально, я все время предупреждал. Я говорю от имени церкви только в одном случае. Если я цитирую символ веры. В остальных случаях, конечно, это некое мои православные убеждения, преломленные, конечно, в моей голове, в моем опыте и так далее. Но никакой синод меня на это не, и патриарх на это не уполномачивал. Да? Одно время, я помню, однажды спросили Легоиду Владимира Романовича, а в каких случаях вот мнение Кураева является официальным. И он отвечал очень так точно. Только в тех случаях, когда он говорит о проблемах преподавания основ православной культуры в школе. Но это были годы, когда я был главой, созданной патриархом комиссии редакции по выработке учебника, который, в конце концов, и написал.
Мнения, суждения, которые высказывают сравнимые, пожалуйста, не уязвляйтесь или не оскорбляйтесь этому, сравнимые с вами по масштабам медийные комментаторы о церкви, я имею в виду протоиерей Дмитрий Смирнов много и часто цитируется и выступает, Всеволод Чаплин. Их суждения вам кажутся вредными или полезными вот для церкви?
Они разные. Есть их суждения, с которыми я согласен, есть суждения, которые я считаю ужасными. Есть суждения, которые просто зачастую выпадают из контекста, особенно в случае от Дмитрия Смирнова, и то, где он шутит, кем-то воспринимается как некая такая инструкция к действию.
Люди не понимают юмора.
Да, бывает такое.
Что ж, давайте вернемся к тому, что происходит в Екатеринбурге. Вы сами у себя в Фейсбуке обращали общее внимание на то, что это там не храм, в общем-то, замышляется. Там замышляется жилой комплекс с рядом еще каких-то объектов. Однако протест направлен против храма. То есть протест строго такой антиклерикальный, казенно говоря.
Ну, причин много. Во-первых, сквер занимает именно храм, то есть то, что важно для горожан. То есть парк ликвидируется под храм, а не под жилой комплекс. Жилой комплекс все-таки через дорогу, чуть в стороне, на месте, которое так в рекреационную зону никак не входит. Так что если церковь выставили храм в качестве щита для своих бизнес-проектов, то, естественно, что по этому счету и приходится какие-то удары. Другой вопрос, что непонятно, ведь сама епархия, эта история третий раз уже повторяется, да, с этим храмом. То есть епархия понимала, что безболезненно этот проект реализовать нельзя. И вот тут вопрос, ради чего они идут на этот риск? Потому что я так считаю, что пастырь, который настоящий пастырь, он, ну, все равно, говорю, должен переживать за то, что он кого-то теряет. А мы живем по принципу комсомольскому. Отряд не заметил потерю бойца, яблочку песню допел до конца. Вот ведь ряд людей, пусть даже один человек, в ходе этих протестов укоренится в своей радикально-антиклерикальной позиции. У кого из-за екатеринбургских пастырей и архипастырей от этого сожмется сердце? Об этом думают? Нет, об этом не думают. То есть приносят реальные человеческие жертвы, причем по православному убеждению навечно, ведь тот человек, который оказался, себя поставил вне церкви, ведь по православному учению должен потом оказаться вечной погибелью. Да, и вот эти жертвы они готовы приносить ради чего? Ради строительства храма, который не имеет, собственно, пасторского смысла, литургического. Потому что район нежилой. район офисный.
Но район с большой проходимостью, как об этом говорят, по отношению, например, к торговым точкам.
Ну, а для церкви это зачем проходимость? Наши службы длятся по 3 часа. Какая тут проходимость? Вот. То есть, понимаете, если бы речь шла просто о храме, пусть даже что Екатерины, прекрасная идея, его можно было бы создать в любом другом районе города. Но здесь вопрос о некой политической декларации. А мы в самом центре, а мы можем, а нас должно быть видно издалека. То есть, представляете, ну это если какая-нибудь компания, не будем называть, делать ей рекламу, свой рекламный бренд решил бы установить на самой высокой башне Старого Кремля, например, да? Им сказали, ну это не влезает, это не то и так далее, а нам надо. Вот нам надо, чтобы именно вот наша звезда над Сити одно время висела, да, звезда одной торговой марки. Вот нам нужно, чтобы она освещала, была путеводной. Вот так же здесь. Мы можем все. Можем ломать наших оппонентов. Мы самые главные. Смотрите на нас. Это не очень пасторская задача.
Слушатель, который называет себя Димон Борода, характеризует то, что вы описали, как гордыня. Это вот оно? Это она?
Нет. Нет. Это гораздо страшнее. Это властолюбие.
А как власть прибывает от того, что ваше учреждение находится максимально центрально?
Им кажется, что прибывает. Во-первых, это знак для всех чиновников. Мы главные наши... Капризы надо исполнять. Мы умеем ломать оппонент. То есть это то, что началось с Пусси Райт, по большому счету, с 12-го
года. Это правда, вообще многое для нас, для всех началось с Пусси Райт.
Да, да, да.
Уже рядом есть.
И патриарх Кирилл взял курс на то, чтобы церковь стала еще одним силовым ведомством. Где-то рядом с Росгвардией, прокуратурой, Следственным комитетом.
Вы исходите из того, что это санкционировано властями. Самыми
высокими. А вот зачем, как и с Пуськами, это уже вопрос. Может быть, это форма канализации гражданского протеста в сторону церкви, но лишь бы не в сторону власти. Может быть, даже и так, в обоих случаях.
Вот это тоже такое направление разговора интересное. Много суждений о том, кто люди, которые вышли на протест. И многие говорят о том, что среди них представители штаба Алексея Навального или штабов Алексея Навального, как они там на Урале рассеяны. Вы бы насколько всерьез к этому относились?
Ну отрицать потому... это, наверное, не стоит. Угу. Другое дело, что... скажем так, они просто присоединяются к тем проблемам, которые уже есть, и нарывчикам, которые вскрываются. Не они их создают, не они создали эту проблему.
Но это не гипертрофирует проблему во вред обществу в целом?
Ну, это удобно для определенного рода пропагандистов.
Да.
Вот, но я не думаю, что надо жить все время, исходя из этих соображений, кому-то удобно или неудобно. Если убеждения людей совпадают, позиции, почему им надо молчать?
Если предполагать...
Не говоря уже о том, что если вам не нравится, вам, скажем, властям не нравится Навальный, но увидите, что реальные настроения такие есть, участие ваших избирателей, ну дайте им какую-то нормальную медийную возможность об этом говорить, высказываться.
Если исходить из того, что выбор места продиктован главным инвестором, который вкладывается в этот проект и в том числе вкладывается в храм. Может быть, иерархи местные просто в заложниках у этих коммерческих обстоятельств?
Вот об этом я и писал в своем вчерашнем посте, в своем журнале, что речь идет просто о торговле людьми со стороны местной епархии. Иначе это назвать нельзя. То есть поскольку это спонсор давней епархии, то епархия не может отказать его капризам в благодарность за прошлые пожертвования в надежде на будущее. И поэтому епархия готова идти на эти жертвоприношения ради денег, уже полученных, и которые еще надеется получить. Вот это я называю прямая торговля людьми, жертвоприношение людьми за деньги.
Нет, просто развивать, если эту ситуацию в дальнейшем, допустим, иерархии, сочувствуя тем, кто возражает против строительства, отказываются от этого проекта, и что потом происходит? Вообще все финансирование прекращается, епархия не может существовать, все бедствуют, все нищают. Ну вот хотя бы в теории, если главный инвестор отказывается вкладывать деньги, что же происходит?
Ну, во-первых, поскольку задача епархии выступать промоутером этого проекта и рекламным, и лоббистским, если она от этого отказывается, то тогда, значит, это плохой лоббист, а плохому лоббисту дают меньше денег. Все логично, по-моему.
Напоминаю слушателям, что они тоже могут в нашем разговоре участвовать. Для этого у нас Telegram, говорит МСК-бот, смс-портал +7 925 48 94 8. Можете писать туда. Звонки в прямой эфир тоже готовы принимать по номеру 7373948. А вы насколько внимательно вообще изучали проект, который там в Екатеринбурге затевается? Например, многие слушатели сейчас пишут, что вообще-то там вокруг и так 5 храмов, и зачем еще один? В принципе, при строительстве храма, храмового комплекса, какие-то логистические вещи, они учитываются? Из чего вообще исходят, когда принимают решение строить новый храм?
В современной реальной градостроительной политике учитывается прежде всего наличие свободной земли, вот, скажем, в Москве, да, где еще в Лужковские времена все продано, заложено, перепродано, а поэтому тут нельзя решать по вопросу вот это вот хорошая проходимость, здесь хорошая транспортная доступность, здесь вот мало храмов, поэтому давайте строить здесь.
Просто выбирается, есть кусок земли и...
Да, выбирается земля, которую можно хоть как-то еще перепрофилировать, да, что еще осталось в муниципальной собственности, что можно с минимальным протестом горожан вот сюда направить. Также здесь принималось решение, вот это главный мотив. И второй, конечно, вот то, что центр – это уже мотив престижа.
И сообщение от слушателя 677-го. Мое мнение – лучше храм, чем мечеть. И, честно говоря, прежде, когда мы эту тему здесь в эфире тоже со слушателями обсуждали, многие исходили из того, что это... Ну, такая расстановка форпостов, то есть, если не православный храм, то будет мечеть.
Вы знаете, эти люди просто не знают, что в Екатеринбурге недавно был протест, который привел, такой же протест горожан, который кончится тем, что не стали строить дом Азербайджана.
Именно в Екатеринбурге. Какие претензии? Там какой-то молельный дом затевался, в чем?
Ну, вот я не знаю подробности, но вот аргумент, что, а если бы там строили храм другой религии, то наверняка все молчали бы. Нет, это не совсем тот город.
Ну да, Екатеринбург – специфическая история. Надевайте, пожалуйста, наушники. К звонкам обращаемся. 7373948, телефон прямого эфира. Диакон Андрей Кураев сегодня с нами в студии. Присоединяйтесь с вопросами, прошу вас обращаться. Здравствуйте, прошу прощения. 7373948, вас призываем. Здравствуйте.
Алло.
Да, вы в эфире, пожалуйста.
Здравствуйте. Меня зовут Владимир, я из Москвы. Ну, что я знаю, что вот этот парк, который отстаивают екатеринбуржцы, был подарен городу горожанам в честь 275-летия Екатеринбурга. А так что же теперь решили отобрать этот парк? Вот люди и протестуют.
Ну, вряд ли горожане так всерьез воспринимают какие-то объекты как подарки себе. Единственное, здесь есть ирония в том, что храм-то строят к 300-летию Екатеринбурга, на месте парка, который к 275-летию. В этом история. Вопросы, пожалуйста. Суждения тоже ваши любопытны, но лучше спрашивать. Здравствуйте. Алло.
Алло.
Да, вы в эфире.
Да, добрый день. Хотел бы, во-первых, выразить большое уважение к вашему гостю. Если бы все иерархии были ему подобны, я думаю, у нас бы в истории было бы сильно меньше бед. Вот. И, в принципе, смотрите, хотел бы поднять вот какую тему. Что на самом деле как у РПЦ, так и у государства какой-то очень высокий аппетит к антирейтингу. То есть у меня вот лично довольно давно, лет уже 10 назад, создалось такое впечатление, что... Ими руководят люди, которые задались целью просто навеки вечной уничтожить авторитет как российского государства, так и Русской Православной Церкви. Что вы об этом думаете?
Ну, я думаю, что это слишком радикальный вывод. Все может быть несколько еще хуже. У этих людей свои представления о том, что значит благо страны или благо церкви. И вот это, на самом деле, очень опасно, потому что там, где действуют во благо таких вот великих, но в то же время эфемерных величин, то величие цели, оно растворяет масштаб средств. И ради такой великой цели допускается все.
А как цель описать?
Спасение людей для вечности, благо церкви, благо страны, понимаете? Вот, такие вещи, я говорю, великие и эфемерные одновременно. Их замерить никак нельзя. Тем более, что у этих людей своя система ценностей. Что хорошо для церкви? Ага, вот количество уложенных кирпичей, да? Количество построенных храмов. Вот это хорошо для церкви. Или количество, скажем так, молодых людей, студентов, которые могут при случае вспомнить Евангелие. И процитировать, чем отнести к себе, найти себя на какой-то евангельской странице. Вот что такое успех для церкви?
По поводу того, как это слушатель сформулировал, он сказал, что как будто бы церковь стремится к антирейтингу. Вы готовы согласиться или просто там, рассудить о суждении?
Нет, церковь к этому не стремится, но есть огромная проблема, первая, это вот кроме того, что я назвал, второе, отождествление себя лично с церковью, особенно для патриарха Кирилла это характерно, и отождествление личных удач и неудач, личного имиджа со всей церковью. И третье – это отсутствие обратной связи. То есть, когда не могут нормально понять, как то или иное действие лидера или кого-то из спикеров, какие вызвало последствия в разных стратах населения.
Это связано с нелюбопытством?
И нелюбопытством, и отчасти неумение, социологическое неумение, управленческое. С другой стороны, а кто же и скажет патриарху правду-то?
Ой, ну это, а царь-то не знает?
И это тоже. Нет, ну есть реально как бы те люди, которые... Понимаете, в патриархии не осталось людей, которые могли бы патриарху сказать слово «нет» два раза подряд.
Мысль это ясна, стиль его управления. Но когда я говорю о нелюбопытстве, имеется в виду то, что священники не читают прессу.
Да дело не в священниках. Я сейчас говорю именно об управленческом аппарате, управлении, да. Вот. Плюс к этому, знаете, как в 90-е годы, если на какого-то человека, чиновника, бизнесмена появлялась какая-то негативная публикация, тогда, помните, очень быстро выработалось противоядие, заказная статья, это заказ. Да? Вот точно так же и сейчас. Это враги, это пятая колонна. Или патриарх Кирилл, да, которого за его квартиру там критиковали, или за жестокость с пуськами. Он говорит, нет-нет-нет, это за то, что мы осуждаем гомосексуальные браки. Это вообще за то, что мы верим в Христа и верны его заповеди.
Пиар-служба плохая, верно, получается?
Пиар-служба, ну да, она, во-первых, плохая, во-вторых, циничная, не очень честная, прямо скажем, поэтому не убедите. Но вновь я говорю, вот я бы хотел предупредить наших зрителей, пожалуйста, вы тоже, вы не считаете себя, не говорите от имени всех, потому что и такой стиль пасторства, пропаганды многим нравится. Люди разные у нас в стране живут, и даже в церкви, да? И поэтому не надо считать лидеров просто какими-то одиночками, а ваших оппонентов какими-то отморозками. Весьма вероятно, что на самом деле на той стороне большинство, и большинство, может быть, даже жители Екатеринбурга, действительно, так они особо не вдумываются, будет храм или нет, ну, а будет, я там все равно не гуляю. Я живу на Уралмаше, что мне до того, какой там прудик, да? А храм пусть стоит, ладно, красиво.
Журналистов не готовы обвинить в... в том, что слушатель назвал антирейтингом церкви. Ну, потому что мы хватаемся за истории, которые именно так подсвечивают организацию, а позитивные истории нам не очень интересны.
Вы знаете, если бы этот аргумент, он был серьезный в 90-е годы. Это правда. Когда медий был, средств массовой информации было меньше, и не было интернета. И тогда, когда есть, скажем, два десятка источников информации по стране, реально,
действительно можно управлять.
Ими можно управлять, и были хорошо видны тренды, которые там были, да, и они были в том числе, как ни странно, действительно такие антицерковные в 90-е годы.
Сейчас так же это работает.
Нет, а сейчас все-таки есть огромное количество других каналов, да, кабельных, кабельное телевидение, телеканалы и телеграм, интернет, видеоканалы, ютубы и так далее, не говоря уже о массе сайтов, там епархиальные, приходские, монастырские и так далее. То есть, когда мне, скажем, говорят, отец Андрей, почему вы так мало пишете о позитиве, почему ваши публикации критические? Я говорю, слушайте, за позитивом, пожалуйста, на радио Радонеж, там, сайты
Патриархии
и так далее, сколько угодно. Понимаете, этих сайтов тысячи. Хотите котиков, их там есть для вас.
Так основная картинка-то все равно негативная получается. В топы Яндекса выходят новости негативные, связанные с Русской Православной Церковью.
Честно говоря, это политика. Это уже политика руководства Яндекса или живого журнала. Потому что я сплошь и рядом видел, что, вот, скажем, вдруг в топ выходит пост, который является перепостом, например, даже не оригиналом.
Так и есть.
Да, в котором нету никаких аргументов, а просто некая фи. И вдруг он выходит в топы. А серьезный аналитический пост, серьезная новая информация, он где-то забывается.
Что читать обывателю, пусть там даже, может быть, не особо выцерковленному, но если он хочет что-то про церковь понимать больше, чем то, что выходит в топы Яндекса?
Прям желательно книги.
Ага. Это диакон Андрей Кураев. После информационного выпуска вернемся к разговору и вас тоже к нему подключим.
Хороший вопрос.
11.35. Мы продолжаем разговор с диаконом Андреем Кураевым. Меня зовут Сергей Рыбко. Вы тоже можете в разговоре участвовать. СМС-портал +7 925 48 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Читаем там ваши сообщения, звонки. Сейчас вот уже через несколько минут будем принимать по номеру 7373 94 8. Слушатель 424 предлагает сравнение. Можно ли думать? Ну, можно, думать можно. Можно ли утверждать, что РПЦ совершает нечто подобное тому, что совершали большевики 100 лет назад, только с обратным знаком? То есть, насколько адекватное сравнение?
Да нет, неадекватное все-таки. А видите ли, большевики предполагали не только террорную идеологию террора, оправдание террора. Они свою власть считали абсолютно безграничной, то есть ограниченной только вооруженным сопротивлением. Все-таки позиция русско-московской патриархии, она гораздо более мягкая по всем указанным параметрам.
Угу. Почему Екатеринбург так всех взбудоражил? Что, в других городах вопросов разве не возникает? В чем соль этой истории, спрашивает 755-й. Можно дополнить вопрос? Вы согласны, что какая-то такая политическая традиция региона людей так раскачала? Или это что-то другое работает?
Так, ну, первое, я всегда против использования квантеров всеобщности, то есть словечек «все всегда» и так далее. Неправда, что всех взбудоражило. Я думаю, что 90% населения нашей страны, в общем-то, не в курсе, потому что в программе «Время» об этом не говорят. И даже я думаю, что в Екатеринбурге далеко не все как-то вовлечены, имеют какую-то свою позицию.
А вы смотрели федеральные каналы, там этого нет? Я просто...
Я не замечал.
Не в курсе.
Не замечал. Никаких сообщений. Вот. Конечно, спорных вопросов много, и подобных проблем в разных городах много. Вот из свежих новостей вроде мэр Красноярска все-таки дал попятную и отменил застройку храма какой-то спорной территории. Какой, я сейчас не в курсе, что там, из-за чего был конфликт. В Москве, конечно, такие случаи есть. Но, прямо скажем, даже по Москве это было видно еще, когда лет 5-6 назад это начиналось, то скорее, тогда, по-моему, партия Гудкова, да, вот они приходили на какие-то такие спорные площадки в своих интересах партийных. Вот, так что это бывает, такая попытка приватизации гражданского протеста в чьих-то партийных интересах. Вот, но в любом случае, то, чего действительно очень не хватает нашим церковным лидерам и спикерам, это вот эта культура диалога. Умение решать вопросы не с властями, а быть убедительными в глазах людей. Начинается с мелочей, с того, что на встрече с епископами сгоняют студентов в университете. Вот, честное слово,
будь... А зачем? Для фотографии на сайте епархии потом?
Для отчетности, да. Будь я патриархом, я прежде всего запретил бы всем епископам РПЦ появляться в университетах. Прежде всего потому, что там практически нет людей, которые могут на университетском языке говорить. Нет людей достаточно образованных. Мало, да? И, собственно говоря, нечего сказать для университетской аудитории на университетском языке. А что увидят студенты? Они видят унижение своего ректора, который лебезит перед непонятным человеком, чуждым для их мира, мира науки. Видят косноязычного, как правило, епископа, который говорит шаблонно, который их не видит и, по сути говоря, внятно на их вопрос не отвечает, а то и начинает просто хамить в ответ, если начинаются какие-то более-менее вопросы не по бумажке, заранее не согласованные. Ну и главное, потом спросишь их, а что он сказал? Да, в общем, ничего. В лучшем случае хорошая погода, дети любите друг друга.
Есть любопытный пример, очередной любопытный пример контакта церкви с научным сообществом. Это история с музеем культуры и искусства имени Андрея Рублева. Есть запрос от патриархии о том, чтобы передать ей Спас Андронников монастырь в Москве, который... входит в комплекс музея. На эту историю следует смотреть как на конфликт, или это похоже на диалог? Потому что по публикациям пока кажется, что разговор есть, конфликта такого открытого нет. Как вы оцениваете происходящее, если вникали в тамошнюю историю?
Ну, самых последних новостей за последние месяца два я не знаю, что там происходит, ну, кроме того, что там какая-то тяжелая техника появилась, которая без всякого согласования с археологами начинает рыть траншеи и так далее.
Сегодня там какие-то монеты нашли 15-16 века. Ну, это так, к слову, о последних новостях.
Вот, а так, ну, первое. Москва – город достаточно светский и в то же время богатый на религиозные объекты. Это означает, что предполагать, что здесь какой-то такой прилив монашеских призваний ожидается, ну, не приходится. Я думаю, что даже и москвич-то, который пожелал стать монахом, он скорее мечтает покинуть Москву, нежели остаться здесь, в центре города, изображать монашескую жизнь. То есть, с точки зрения чисто вот прямого назначения этого монастыря, монастырем в хорошем, высшем смысле слова он не будет. В лучшем случае это будет общежитие сотрудников патриархии, которые одели рясы в ожидании епископского назначения.
А, ну, то есть замысел этого проекта, конечно, в итоге все-таки населить монахами это место.
До некоторой степени-то, опять же, вопрос в том, какая цель. Если бы целеполагание, то есть представление о том, что такое благо церкви было бы другим, но я, например, решил бы так, что один экскурсовод в этом музее сделает больше, чем 10 монахов для блага церкви. Потому что лучше пусть это будет мирянин, грамотный человек, ученый, который принимает совершенно светские группы, и как светский человек с ним разговаривает на их языке, но при этом доброе слово говорит о мире православной культуре. Культура. Это будет даже более доходчиво и убедительно, чем если это будет даже монах вести ту же экскурсию.
Вы чуть ранее сказали о косноязычии тех священников, которые приходят, например, к студентам. Если это такая распространенная проблема, корень ее в чем? Преподавание в соответствующих учреждениях нехорошо? Или люди в служении идут не готовы развиваться?
Нет, эту проблему я уже назвал. Принципы и критерии карьерного отбора в системе. То есть, если человек университетское образование, нормального университета, не имени Шолохова какого-нибудь, да, вот, то это человек, который с трудом показывает опыт, с трудом будет отформатирован под церковные нужды. Вот тот же мой казус он это показывает, да, и определенный страх, ох, вот эти такие, понимаете ли, очкарики, они опасны, мало ли чего они отчебучат. Лучше взять отставного офицера, сделать священником и так далее. Вот. А уж тем более, когда речь идет о подборе епископов. Здесь главный менеджер, строитель, хороший собутыльник для администрации генералов и губернаторов. Вот это самые важные качества. Умение находить деньги и богатых друзей и спонсоров.
Что ж, давайте к слушателям сейчас обратимся. Наушники, будьте добры. 7373948, телефон для звонков, прямой эфир. Напоминаю, диакон Андрей Кураев сегодня с нами. Здравствуйте.
Здравствуйте, Ростислав. Да. Вопрос. Вот вы рассказали о неприятии любых возражений руководством РПЦ. Но если епископ Екатеринбургский не высказался, так же, как митрополит Волоколамский свалки не заметил, вы бы охарактеризовали репутацию всего синода РПЦ как аксессуар несменяемой власти. И нужна ли реформа синода? И вот в такой церковной реформе вы бы, может, даже что-то подсказали зарубежный опыт, например, Сербии там или еще что-то. Спасибо.
Ну, знаете, вот на наших глазах именно по этому вопросу происходит очередной раздрай на Украине.
Это да, к этому хотели обратиться, давайте сейчас.
Вот, потому что Филарет, который мнит себя патриархом украинским, он вполне совершенно советский кадр, и вот он очень хочет воспроизвести именно советскую, чисто советскую, не российскую, советскую модель синода. Значит, я напомню, когда проходил поместный собор 1718 годов, когда восстановилось патриаршество, там не дураки были в составе собора, и они понимали, что в систему церковного управления должна быть встроена система защиты от дурака.
От Филарета.
Ну, неважно, не будем называть имен. То есть, вот есть от Никона, скажем так, от патриарха, да. Никона. Да, вот такое было пугало, его имя часто упоминалось. Как можно дать абсолютную власть, если ты не уверен, что однажды эта власть не окажется в руках вот человека с дикими амбициями? И поэтому собор тогда решил так. Действует синод не при патриархе, как сейчас. А синод сам по себе самостоятельный орган управления церковью. Члены синода избираются собором. Избираются на определенный срок, скажем, на 5 лет. Дальше. За эти 5 лет они тоже меняются, но из списка, который тоже учрежден собором. То есть даже и постоянные, и временные члены. Да? И в его ведении, в том числе, контроль над финансовыми расходами и так далее и тому подобное. Да, кадровыми назначениями. И, кроме того, есть еще и Высший Церковный Совет, который тоже, опять же, избирается на соборе и назначается. Что произошло потом? Сегодня у нас синод, то есть патриарх сам назначает членов синода.
Позвольте, синод при нем. Вот в этой конструкции, которая в 18 году сформировалась, место Филарета каково? Почетный патриарх?
Филаретов там не было бы, да. То есть это не для таких людей. Вот. Значит, в советские времена появляется формула синод при патриархе сначала. Вот, и этот синод сам себя назначает, точнее говоря, патриарх. Uh-huh. То есть это типичная масонская модель. Вот в масонских лужах, когда люди кооптируют, ну, или сами себя, ну, отчасти Академия наук у нас такая же, да, когда люди кооптируют в себя, не более широкое собрание делегирует какие-то полномочия более высоким, академики все-таки президиум выбирают, а у нас архиерейский собор не выбирает синодалов. То есть есть вот, скажем, 8 постоянных членов Синода, и они решают, кто из них войдет в этот клуб. Вот эту модель хочется воспроизвести Флорет в Киеве. А Константинополь сказал им: нет, у вас должна быть наша греческая модель. Все епископы являются членами Синода, но по очереди. И эта очередь, как бы список заранее известен, его поменять
нельзя.
Порядок
известен, понятно.
И тогда нет пространства для манипуляции стороны представителя церкви.
Сейчас положение Филарета каково? Либо у вас я ссылку видел на публикацию о том, что он по-прежнему оперирует всеми теми же документами, полномочиями, которыми оперировал еще до всей этой большой истории с независимостью.
Пока я не увидел самого главного документа. Видите ли, Киевский патриархат – это юридическое лицо, которое существовало на территории Украины в течение нескольких десятилетий. Вроде бы это юрлицо должно было быть ликвидировано, потому что вот на том соборе, который утверждал уже единую поместную церковь Украины в рамках Константинополя, или от него получая Томас, было подписано заявление о том, что деятельность Киевского патриархата приостанавливается. Я видел заявление главного госчиновника Украины по вопросам религии, это в рамках Министерства культуры департамента есть, который заявлял, что соответствующая запись в реестре Министерства юстиции сделана, что не существует уже больше Киевского патриархата. Но вот эта запись должна... Филарет настаивает, что нет. Юридически в патриархат его никто не ликвидировал. Вот поэтому было бы интересно посмотреть эту запись.
Говоря языком журналистов, говоря языком заголовка, на Украине зреет очередной раскол или там очередной виток раскола.
Ну, мне кажется, это будет уже просто не более чем эпизодом малоприятной биографии товарища Денисенко. Потому что, когда вот он сейчас попробовал собрать всех украинских епископов к себе на праздник, приехали только 4 епископа, все 4 из России. А дело в том, что почему они приехали? Потому что, согласно Томасу из Константинополя, православная церковь Украины не имеет права иметь зарубежные филиалы. Соответственно, с точки зрения буквы Томаса, все епархии и приходы, которые были, немногочисленные крайне, но были у Филарета на территории Российской Федерации, включая Крым, все они должны сейчас пройти перерегистрацию в нашем Российском Министерстве юстиции. А кто же им это позволит? Скорее всего, не позволят. Они это понимают, и поэтому им очень не хочется менять свои документы.
Вы сейчас описали украинскую вот эту структуру, иерархию церковную украинскую. У нас в России все, вероятно, еще сложнее. Это эти все положения одной структуры относительно другой, это все зафиксировано где и кем? Во внутренних документах церкви или это все-таки Минюст? Просто для какого-то хотя бы начать, чтобы это понимать.
Нет, прежде всего, это внутрицерковные документы, но отличие нашей ситуации российской от украинской в том, что у нас прихожане лишены всех юридических прав. Стараниями, в том числе, патриарха Кирилла. Видите ли, советская модель...
А какие юридические права у прихожан на Украине? Они могут что, как субъекты сделать?
Они хозяева своего храма. То есть, как в советские времена, скажем, храм – это собственное государство, он придет собственности двадцатки, 20 гражданам, в число которых попы не входят, и которые объединены по месту жительства, вероисповедания,
и говорят,
мы несем ответственность за содержание этого храма. Вот это двадцатка.
Как садовое товарищество.
Да. Вот так же и на Украине. И опять, если этот храм находится в государственной собственности, или же если он новенький, построенный на частные средства, то, соответственно, они уже тогда и владельцы этого храма. И, соответственно, это громада, это приходская община, она имеет право со своим скарбом перейти в какую-то иную юрисдикцию. Из-за этого... А конфликт из-за чего возникает? Вот я уже говорил о том, что у нас есть двойные стандарты. В ясную погоду мы говорим, мы все православные, а возникают проблемы, и сразу вы враги. Значит, когда какой-нибудь батюшка в сельском селе собирает денежку на строительство храма, а у него нет какого-то одного богатого спонсора, предположим, да? Он ходит по всем домам и говорит, ну мы же все православные, это наша церква, боженька всем поможет, давайте все... И со всего села, со всех магазинчиков, местных там таверночек и так далее, фермеров собирают копеечку для того, чтобы храм построить. Храм построили. Естественно, не все население ходит в него. Есть церковный активист. Теперь дальше. Эти церковные активисты, они, соответственно, воспитаны проповедями этого батюшки, соответствующим интернатом. Они говорят, нет, мы будем с московским патриархом, нам нужен Филарет, он предатель и так далее. А остальные жители этого села, они считают иначе, потому что они смотрят телевизор. Они слушают проповеди батюшки.
Так.
И вот их большинство, они считают себя членами церковной общины. И они же давали деньги на строительство этого храма. И они там и венчались, и крестились, и отпевали. То есть время от времени заходили в храм, да? И тут попам заявляют: нет, вы не мои. Вы не имеете права решать, какой будет этот храм. То есть, оказывается, приходская община и сельская община – это уже тут, кажется, не одно и то же. Вот из-за этого возникают эти конфликты, якобы силовые сценарии перехода храмов. Когда силовая, сельская община храмодян, она говорит: вот нет, а мы хотим, на нашем сходе мы решили, что этот храм должен быть таким-то.
Но в России ничего похожего нет, правильно?
Нет, нет. У нас все храмы в собственности патриархии.
Да. А, около 9 минут у нас остается. Давайте слушателям дадим слово. 7373948. Присоединяйтесь, наушники. Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Сергей, спасибо вам за гостя. И скажите, пожалуйста, вот сейчас РПЦ стало государством государства с огромным количеством чиновников, собственности. Скажите, каковы источники финансирования РПЦ? Ведь подаяние и свечечки вряд ли дадут в полной мере обеспечения. Спасибо.
Ну, вы не совсем правы. Как раз в том-то и проблема, что церковь – это не государство в государстве, а ведомство православного исповедания нашего государства сегодня. Вот. Что касается источников финансирования. Да, главный, как это ни странно, это вот те самые свечечки, тарелочные сборы и, ну, обычные приходские доходы, пожертвования, плата за требы, да. Это основное. На эти деньги как раз именно от аппарата содержится. На отчисление из приходов, потому что строительство храмов ведется уже за счет других денег, за счет там спонсоров, что-то там, ну, чуть-чуть прикрыто из госбюджета, регионального бюджета, еще что-то. Вот. А вот именно на повседневную жизнь аппарата руководящего собираются деньги именно вот таким обычным путем.
7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей, отец Андрей, это Тома, беспокоит. Два вопроса, потому что вы говорите один общего плана. Первый, вы говорите, ну вот, конфликтная модель плоха, не видит врагов. А как же еще быть? Я так понимаю, речь идет не просто о строительстве, а о восстановлении разрушенного когда-то при советах храма, который пытаются сделать уже в третий раз. То есть попробовали, беснуются, второй раз попробовали, беснуются, третий раз пробуют, опять то же самое. А что же тогда делать? Плюнуть на все и искать, ну, фит пес с ним, с храмом? Значит, второй вопрос. Вы говорите, что то, что не все из этих граждан являются пастырей, это ошибка пастыря. А разве это не является, собственно, напрямую тем, что нам предсказывал Спаситель, который говорил, что у нас никогда не будет большинство, что и вообще блаженные крежденутые рекурсовал глагол на вы, лжущий меня ради. И третий вопрос общего плана. При обсуждении этой темы, когда пытаешься объяснить народу, что такое, собственно, нагрузка на священника, что ему нужно там за неделю там 100 человек исповедовать, причастить и так далее. Они говорят, нет, исламы не занимаются освящением ключей. И это обращает нас к проблеме, что действительно огромная часть пасты является не прихожанами, а захожанами. Как адресовать эту проблему? Недостаток катехизации населения. Спасибо.
На третий вопрос я точно сейчас не стану отвечать. Второй вопрос. Вы прослушали, вы подтвердили то, что я вот говорил в начале нашей беседы, что когда нужно побить себя в грудь, как Кинг-Конг на башне Нью-Йоркского небоскреба, то тогда наши иерархи говорят, мы все православные, мы религия большинства, и вдруг, видите, вы тут говорите, что нет, мы не христиане по определению не могут быть в большинстве. Но тут или-или. Да? Дальше, насчет судьбы этого храма. Храм Святой Екатерины, который был в центре старого Екатеринбурга, взорван, это место занято, и предлагаемый собор, к сожалению, не является его копией, воспроизведением, совсем, честно говоря, безвкусный. Если вы найдете фотографию старого Екатеринбургского собора, это типичная украинская барокко, характерная для Урала как раз вот тех веков, вот, воздушная, легкая, а это что-то такое, как ни странно, тоже подражание киевской архитектуре, но гораздо более древнего времени, Киевской Руси. Нечто такое византийски тяжеловесное, на самом деле, это первое. Значит, стиль не тот, рисунок храма не тот, второе место не то, тот храм был вообще за рекой, как говорят местные жители. И третье, если действительно вопрос в том, как, зачем, где это строить. Вот если бы я был митрополитом этого города, я бы использовал все свои лоббистские способности, грелся бы с силовиками и бандитами, я не знаю, различаются они там или нет, сильно ли. С губернатором и мэром, обычно они в конфликте, да, в этом регионе. Со всеми ветвями власти, с олигархами, с прессой и так далее. А давайте возьмем какой-нибудь убитый микрорайон города, и там построим этот храм, но заодно регенерируем и весь этот район. То есть сделаем туда ветку метро, положим хорошие дороги, транспортное сообщение, современные школы построим, современную поликлинику, и расселим трущобы. Вот все возможные деньги направим туда, средства, и люди увидят, а в центре этой красоты стоит храм, а рядом можно даже памятник местному митрополиту поставить, о благодарных жителей. То есть вот эта установка на то, чтобы дарить, а не отнимать. Не надо идти туда, где и без нас хорошо, надо идти туда, где даже с нами плохо. Но при этом привести не только себя, но и все возможные вот рычаги влияния, вливания, чтобы стало хорошо и с нами тоже.
Вы о вкусах заговорили. С точки зрения вкуса, таков храм, либо таков. С вашей точки зрения, сама идея создания главного храма вооруженных сил Российской Федерации, это с точки зрения вкуса идея хороша?
Ну, сам по себе макет храма очень невкусный. То, что вот видно пока по макетам фотографии, это такая большая зеленая жаба. Опять же, вот какая-то мода на это. Вот византийские храмы, которые, в отличие от традиционно русских, такие очень приземистые, они льнут к земле, ничего похожего на готику нет, очень тяжеловесные, плюс это в зеленый цвет как-то вот там почему-то там покрашено.
Ну, армейский.
Армейский, да. Второе местоположение этого храма, там люди не живут. Это какой-то такой ярмарочный павильон-полигон. То есть туда прихожан надо будет свозить на армейских автобусах. Это, опять же, будут армейские люди. То есть означает, что храм мало построить, его надо будет и содержать, а содержание его будет стоить дорого, потому что он огромный, отопление, освещение, инженерные системы. Ну,
видимо, Минобороны будет содействовать.
Да, Минобороны будет этому содействовать. И опять к вопросу о том, как это скажется на нашем бюджете, вряд ли это будет радостно. Третье. Ну, видите ли, сам по себе идеология. Вот вчера в «Красной звене», звезде была статья генерал-полковника Картополова, который главный комиссар вооруженных сил сегодня, главный замполит, и он там прямо говорит, что святость и соборность служат нашей российской национальной идее. Ну, как гениально. Это чистейшее язычество. Когда святость — это для христиан Святой Дух. Святой Дух должен служить национальной идее, которую формирует Генштаб России.
Парадоксально и
потешно. Это есть язычество, когда цель подменяется средством.
А идея о том, чтобы в оформлении или, ну, вообще как архитектурный элемент использовать переплавленные, перекованные, переделанные, переделанную технику трофейную.
Ну, надо еще из черепа Гитлера тампить. Потир сделать из черепа Гитлера. Совсем хорошо будет.
Ну, то есть это уже за пределами вкуса.
Это не за пределами, понимаете, это вот такая дикая архаизация. То есть вот сознательную установку уйти куда-то в далекое прошлое, очень мифологизированно, и восстановить те самые шаблоны, стандарты допустимого, красивого и так далее.
А чтобы от архаики, от шаблонов сбежать, где свежесть искать?
Ой, ну тут я скажу как миссионер. Настоящая свежесть все-таки в Евангелии. Кирилл Борис Пастернак, Бог — это настоящий революционер.
Не всякий обыватель может взять и сразу обратиться к Евангелию. Для того, чтобы это вдохновение получить, нужно его где-то все-таки еще поискать. Где?
Ну, вот. Я вновь и вновь скажу. Вот, знаете, есть такое выражение «раб Божий». Вот тот, кто раб Божий, он больше ничей не раб. Если я вот как бы в своей совести связан Нагорной проповедью Христа, то я могу не подтявкивать госпропаганде, которая повелела мне кого-то демонизировать и в ком-то видеть врага, назначать его враги. Я могу иметь мужество хотя бы промолчать. А может даже и возразить.
Это диакон Андрей Кураев, профессор богословия. Приходите еще. Благодарю вас. Спасибо. Спасибо.